Лариса Васильева. Кремлёвские жёны. Вступление. Кончался 20 век, открывались железные занавесы, глухие двери, плотные шлюзы. Тайное становилось явным. Усталое человечество захлёбывалось в потоке информации о прошлом, жадно впитывая этот поток, ища в нём объяснение, обвинения или оправдания неудачам сегодняшнего дня. Где ошибки? Кто-то видит их в неправомерности социалистического пути, кто-то ничего социалистического в этом пути не видит, кто-то ищет ошибку в тайне приезда Ленина через Германию на землю революционного Петрограда, кто-то в большом терроре Сталина, кто-то в волюнтаризме Хрущева, кто-то в неподвижности Брежнева, кто-то в легкомыслии и непоследовательности Горбачева. Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет. В этих строках Бориса Пастернака, кроме волнения о правде бытия, способной уплыть в небытие, увидела я однажды некий второй план – пересуды. Почему-то люди всегда пишут о важном, но не всегда интересном, о второстепенном же, но жгуче интересном, умалчивают. Из всей огромной безумной истории России 20-го столетия выпали в некий осадок и лежат на дне событий женщины Кремля – жены. Кто они? Какова их роль в общеисторическом процессе? Как отыгралась на них эта роль? Была ли на самом деле такая роль, или всё обошлось спецкухней? Не оставались ли они лишь бледными тенями, пугающе великих и ничтожных мужей? А если в жизни на самом деле всё происходило иначе, и за каждым его поступком всегда стояла она? Так родилась идея книги «Кремлёвские жёны». Три дороги были передо мной. Первое – исследование книги «Воспоминания», где их взять. В наших и зарубежных изданиях, посвященных общечеловеческой, а точнее мужской истории, о женщинах Кремля лишь крупицы, чаще вообще ничего нет. Есть отдельные издания, касающиеся Крупской, Арманд, Калантай, есть их произведения, где об интересном тоже умалчивается. Есть сегодня немало воспоминаний жен врагов народа, трагических, волнующих, но тоже скрывающих нечто самое интересное. Вторая – легенды, слухи, сплетни. Несолидно? Да. Однако даже серьёзные историки говорят, что слухи являются важным источником информации. Да и есть ли женская жизнь без легенд, слухов и сплетен? На этой дороге встретилась я с изобилием интереснейшего, весьма недостоверного материала, но именно он потянул меня к третьему пути, дабы попытаться установить истину. Третья дорога – архивы, рукописи, документы, письма, встречи с живыми героинями, с родственниками и близкими знакомыми умерших героинь. Нужно ли говорить, сколь захватывающе интересен был этот путь, на котором ждали меня неожиданные, а порой сенсационные открытия? Была ещё четвёртая дорога – собственная тропа. Так сложилась моя жизнь, что время от времени мне приоткрывались каменные завесы Кремля. Я не жила кремлёвской жизнью, но в разные периоды и по разным обстоятельствам на короткое время оказывалась внутри этого своеобразного быта, отчего впечатления, не притупленные повседневностью, были острыми, запоминающимися. Судьба также свела меня с писателем Иваном Поповым, работавшим в эмиграции с Лениным. Летом 1953 года, не желая записывать свои уникальные, но, по его мнению, могущие быть опасными знания, он использовал мою память как записную книжку, за что на всю жизнь останусь ему благодарна. Каждая моя героиня самая-самая, избранница первого, иногда второго, или такого яркого третьего, что не обойдёшь. Несколько кажущихся случайными героинь, впрямую связаны с темой книги, все они реальны. Рисуя их, я старалась быть объективной, а подобные старания, как известно, приводят к субъективизму. К счастью, у писателя всегда есть возможность соотнести образ с фактами и легендами и не без помощи воображения найти свою истину. В процессе работы мне открылась одна из ошибок, быть может, главная ошибка века, словно иголка в стоге сена. Узнать ошибку вы сможете, прослушав «Кремлёвских жён» до конца, за что я каждому заранее благодарна. Автор. Часть первая. Надежная надежда. Румяная девушка или синий чулок? Ленин. Ульянов Владимир Ильич. 1870-1924 год. Революционер, марксист, создатель советского государства. Сын инспектора народных училищ, младший брат террориста Александра Ульянова, повешенного за попытку покушения на императора Александра III. Окончил экстерном юридический факультет Петербургского университета с 1897 по 1900 год в сибирской ссылке. С 1900 по 1917 год в эмиграции. Основатель партии большевиков, 1903 год, автор многих политических книг и брошюр. Вождь Октябрьской революции, 1917-й, председатель Совета народных комиссаров с 1917 по 1924 год, инициатор плана электрификации страны и новой экономической политики. С ноября 1922 года болен, прикован к постели. Летом 1918 года в Кремле поселилась женщина. Несколько веков назад из слюдяных окон кремлевских теремов смотрела Наталья Нарышкина, законная царица, молодая жена пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Среди воспоминаний о ней осталось немало сомнительных легенд и сплетен. Говорили, якобы сынок Натальи Петр, рожден не от Алексея Михайловича, а от патриарха Никона, за несколько лет до появления Петра на свет, сосланного царем в далекий монастырь, или даже от царского красавца-конюха, то ли грузина, то ли армянина. Столетия не пролили света на эти сплетни, а сынок от кого-то безусловно рожденный благополучно вырос, возмужал и вошел в историю России под именем императора Петра Великого. Именно он, не взлюбив Москву, выстроил себе столицу на болоте. В Санкт-Петербурге потекла дворцовая жизнь. Его несчастливая, нелюбимая первая жена Евдокия была последней царицей в кремлевском тереме. Советская власть вернула столицу в Москву. Логично. Город в центре европейской России надежно укрыт от возможных нашествий. Да к тому же новая власть не хотела обосновываться в покоях недавних властителей, безнравственно борцам за народное дело работать, спать, есть и любить там, где еще недавно роскошествовали ненавистные большевикам Романовы. Это противоречило бы большевистским принципам, которые и внесла вместе с небольшим чемоданом женщина, вошедшая в московский Кремль в качестве его хозяйки. Ей было 49 лет, она была не молода и некрасива. Большое одутловатое лицо, пухлые, выдвинутые вперед губы – признак страстной натуры, предполагать которую именно у нее никто не рисковал. Неподкрашенные никотином белые неровные зубы, открытый крупный лоб – орган мысли, гладкие на прямой пробор волосы, собранные в пучок на затылке, их неряшливо выбивающиеся по обе стороны щек клочки – всегда помеха для встречного взгляда. Крупный добродушный нос, нетронутые краской брови над широко расставленными глазами на выкате, с дрожащими яблоками и веками, сильно наплывающими на глаза, что придавало лицу сонное, снулое выражение. Тяжелые мешки под глазами, то ли от бессонницы, то ли от болезни, то ли от того и другого. Фигура неполная, но ровная, без волнующих изгибов. Прямая осанка, выдающая воспитанницу хорошей гимназии, медлительная походка, прекрасной формы кисти рук, с небрежными неухоженными ногтями, свидетельствующими, что их владелица, может быть, пишет, может быть, рисует, и не заботится о выпячивании того малого, чем могла быть привлекательной как женщина. Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, подруга победителя революции. Ей предстояло жить в Кремле не в роскоши царских покоев, а в скромной, специально оборудованной для нее с Лениным маленькой квартирке. Крупская не возражала, жене вождя пролетариата надлежала скромная жизнь. Ни к чему другому, по всему видно, она и не привыкла, ничего другого она, видимо, не желала. Лишь когда муж шумно обрадовался, Увидев, что их новое жилище удобно примыкает стеной к его месту работы, Совету народных комиссаров, Надежда Крупская грустно покачала головой. «Удобно. Ни сна, ни отдыха, никаких перерывов. Сплошная работа». Новая царица, как некоторые ее поначалу называли, была мало кому известна в России. 14 лет зрелой жизни до 1917 года с небольшим перерывом прожила за границей. Откуда было России знать ее? А знала ли Крупская Россию, которая ей предстояло в какой-то мере править? Эмигрантская оторванность – факт. Начало 20 века – не конец его. Нет телевизоров, радио, телефакса. Думаю, все же Крупская была подготовлена к России более, чем Россия к Крупской. И уж, наверное, больше, чем бывали подготовлены к России немецкие принцессы, два века в роли правительницы жен, восседавшей на русском троне. Не в укор принцессам и не в похвалу Крупской я говорю это о справедливости ради, ибо Надежда Константиновна с молоду поставила себе благородную цель – счастье и светлое будущее народов России. Позднее, под влиянием глобально мыслящего Ленина, она расширила целевые границы до лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но желание сделать Россию счастливой вполне уместилось в лозунг. Была ли счастлива сама Крупская? Как она понимала счастье? Ответ на эти вопросы укладывается в историю ее жизни при всей известности полной загадок и тайн. В ореоле советского 70-летнего официоза имя Надежда Константиновна Крупская, длинная как нескончаемый забор перед чем-то, куда не хочется заглянуть, наводила елейную скуку на поколение. Люди, знавшие ее, оставили монотонные, слащаво-благостные воспоминания, за которыми, уж если приходилось с ними по обязанности знакомиться, всегда хотелось видеть нечто противоположное. Крупская была образцом верной жены, что ей оставалось делать такой некрасивой? Небось, кроме Ленина, никто на нее никогда не взглянул. Говорят, он изменял ей с... Крупская после революции изо всех сил боролась с религией. Говорят, она собственноручно изымала из библиотек замечательные книжки, Чарскую, например, считая их вредными для пролетарских детей. Что она в детях-то понимала, бездетная? И вообще, она была настоящий синий чулок. Елизавета Васильевна Тестрова не глупее других. Она не преувеличивала и не преуменьшала своих возможностей, смотрела правде в глаза. Сирота, воспитанница Института благородных девиц для сирот, детей офицеров. О какой блестящей партии можно мечтать, оказавшись в Виленской губернии на роли гувернантки в богатой семье? И все же хорошенькая, умная, образованная, уравновешенная, поэтичная, мастерица на все руки, умелица вести беседу, она привлекла внимание перспективного молодого человека и сама влюбилась. Константин Игнатьевич Крупский хоть беден, но с образованием, кадетский корпус окончил и собой хорош. Елизавета Васильевна, как любая нормальная женщина, всегда была готова к спокойной добропорядочной семейной жизни, хотела детей, приготовилась жить за мужем, как за каменной стеной. Сначала все было отлично. Крупский получил должность начальника уезда в Гроице, это Польша. 4 года прошли благополучно, если не считать обычных служебных хлопот, без которых не обходится ни одна человеческая жизнь, а также увлечений Константина Игнатьевича революционно-демократическими идеями. Однако эти две мелочи внезапно слились и выросли в большую неприятность. В 1872 году Крупский, замеченный в нежелательных симпатиях, был уволен со службы с приговором за превышение власти. Лишь через 8 лет мытарств и прошений несправедливый приговор был снят. Семья Крупских, наскитавшись по разным городам, когда Константину Игнатьевичу разрешили жить в столицах, поселилась в Петербурге. Бедность, черные лестницы, грязные дворы. Надежда, единственная дочь Елизаветы Васильевны и Константина Игнатьевича, родившаяся в 1869 году, росла в атмосфере родительской любви и нежности, но за дверью их квартиры был мир бедных улиц и ребятишек в лохмотьях. Иная на месте девочки Нади стыдилась бы своего положения, сторонилась бедных детей, старалась вырваться в чистый мир. Иная смиренно приняла бы положение бедного существа и довольствовалась тем, что преподносит ей жизнь. Надя не сделала ни того, ни другого. Она свободно играла с нищими ребятишками и столь же свободно общалась со сверстницами из хороших домов, куда ее старалась водить мать, имевшая связи с подругами, бывшими благородными девицами, богатыми и знатными. Сообразительная девочка довольно рано уловила, что беды и переживания ее отца выходят за рамки семьи и каким-то образом связаны с бедами многих людей. В доме Крупских нередко звучало слово «революция». Желая видеть в дочери мыслящую личность, соответствующую требованиям времени, а также дать ей хорошее образование, родители определили Надю в одну из лучших школ России – гимназию княгини Оболенской. Это было частное, но не коммерческое предприятие, а идейное дело, созданное энтузиастами-народниками. У Оболенской учились разные девочки – аристократки, купеческие дочки, дочки революционных разночинцев. Многие из них мечтали посвятить себя идеям служения народу, которые расцветали в наставлениях учителей гимназии, носились в воздухе, преподнося девочкам примеры из жизни. Во второй половине XIX века у женщины России, стремящейся к образованию, появилась возможность выйти из семейного круга и оглянуться. Как существо чуткое и отзывчивое, заметила она несправедливости и тяготы жизни, захотела помочь. Но власть, придержащая мужской мир, сам знал, что ему делать. Женщине ничего не оставалось, как обратить свои взоры в противоположную сторону, к неспровергателям основ, людям, борющимся с властью. Здесь женщину ждала роль верной помощницы мужчины. Это ее устраивало, и она закатала рукава. Так появилась Вера Засулич, 1849-1919. Она вела революционные кружки, стреляла в петербургского градоначальника Трепова, прошла тюрьмы и ссылки, в эмиграции помогала Ленину и, встретив враждебно-октябрьскую революцию, умерла в глубоком разочаровании от жизни. Была она одинока, неустроена в быту, неряшлива, настоящий синий чулок. Так появилась Вера Фигнер, 1852-1942. Народница, потом эсерка, участница покушения на царя Александра II, приговоренная к смертной казни, но помилованная 20-летним заключением в Шлиссельбургской крепости, отсидевшая там, потом прожившая долго в Москве, без особого участия наблюдая, как 20 век преобразил ее революционные идеи. Так появилась Софья Перовская, 1853-1881. Народница, правнучка гетмана Кирилла Разумовского, покушавшаяся на Александра II, первая женщина в России, казненная по политическому делу. Эти первые ласточки трагической женской весны всеми своими победами и поражениями подготовили младшее поколение, новый тип революционерки, которая непременно должна была победить. По характеру не склонная к политике, мать Нади была далека от революционных настроений, но все случившееся с ее мужем касалось и ее ребенка. Овдовев в 1883 году, она со смесью страха и надежды наблюдала, как 14-летняя дочь была взята под опеку революционеров. Николай Исакович Утин, один из руководителей русской секции Первого интернационала, появился в доме Крупских вскоре после смерти Константина Игнатьевича, понял положение бедной семьи и помог Наде получить первый в жизни частный урок.